мужчины в черном, который настаивал на твоем возвращении. Дар и Мендер. Они наложили на Спикард эти заклятия. Именно так. И мужчина оставил его, дабы ты нашел. Очень не хочется отказываться от этой штуки, особенно сейчас, сказал я, когда она проявляет себя такой полезной. Можно как-нибудь рассеять эти чары? Разумеется, но это не твоя проблема. То есть? Ты носишь не тот перстень, о котором я говорю. Не понимаю. Поймешь, не бойся. Кто вы, сэр? Меня зовут Делвин, и мы никогда не сможем встретиться на самом деле, разве только высвободятся некоторые древние силы. Мужчина поднял руку, и я увидел, что он тоже носит Спикард. Делвин протянул его ко мне. «Дотронься до моего кольца своим», — приказал он. «Тогда ему можно будет повелеть доставить тебя ко мне». Я поднял свой Спикард и поднес его к стеклу. В тот момент, когда они, казалось, соприкоснулись, сверкнула вспышка, и Делвин исчез. Я опустил руку и последовал дальше. Поддавшись какому-то импульсу, я остановился перед комодом и открыл ящик. Посмотрел туда. Вроде бы ничего. В ящике находилась миниатюрная копия часовни моего отца. Крошечные разноцветные плитки, миниатюрные горящие свечки, даже кукольный Грейс Ван Дир на алтаре. «Ответ лежит перед тобой, дорогой друг». Донесся гортанный голос, знакомый и одновременно незнакомый. Я поднял взгляд к окаймленному бледно-лиловому зеркалу, висевшему над комодом. У леди в зеркале были длинные, черные, как смоль, волосы, и глаза столь темные, что невозможно было сказать, где кончаются зрачки и начинается радужка. Женщина была ужасно бледна, что подчеркивалось розовыми тенями на глазах и яркими губами. Эти глаза... «Ранда!» — воскликнул я. «Ты помнишь? Ты действительно помнишь меня?» «И дни наших игр в пляшущей кости», — продолжил я. «Взрослая и очаровательная. Я вспоминала тебя совсем недавно. И я ощутила во сне касание твоего взгляда, мой Мерлин. Жаль, что мы расстались, но мои родители...» «Понимаю», — сказал я. «Они решили, что я демон или вампир». «Да». Ранда протянула бледную руку сквозь зеркало, взяла мою ладонь и потянула к себе. Там, внутри зеркала, она прижала ее к губам. Они были холодны. Родители предпочитали, чтобы я поддерживала знакомство с сыновьями и дочерьми мужчин и женщин, а не с такими, как мы сами. Когда она улыбнулась, я обнаружил у нее клыки. В детстве они были незаметны. «Боги, ты выглядишь как человек», — сказала она. «Приходи как-нибудь навестить меня в диком лесу». Повинуясь порыву, я наклонился вперед. Наши губы встретились в зеркале. Кем бы она ни оказалась, мы были друзьями. «Ответ», — повторила Ранда, — «лежит перед тобой. Навести меня». Зеркало покраснело и подернулось дымкой. Часовня в комоде ничуть не изменилась. Я закрыл ящик и отвернулся. Гуляю. Зеркала слева, зеркала справа. И в них лишь я. Затем... «Так, так, племянничек. Обескуражен?» «Как обычно». Его глаза были насмешливы и мудры. Волосы рыжие, как у его сестры Фионы или покойного брата Бранда, или у Люка, если на то пошло. «Блейз», — сказал я, — «что за чертовщина здесь происходит?» «У меня здесь хвост послания Делвина», — — сказал он, залезая в карманы и протягивая мне руку. «Вот». Я сунул руку в зеркало и взял еще один спикард, подобный моему. «Это тот, о котором говорил Делвин», — пояснил дядя. «Никогда не надевай его». Несколько мгновений я рассматривал перстень, наконец поинтересовался. «Что же мне с ним делать?» «Положи в карман. Когда-нибудь может пригодиться». «Откуда оно у тебя?» «Когда Мендер оставил его, я подменил на то, что носишь теперь ты». «Да сколько же их, в конце концов?» 9, — ответил Блейз. «Полагаю, ты о них все знаешь?» «Более, чем остальные». «А не знаешь ли ты, где мой отец?» «Нет, но ты знаешь. Твоя подружка сообщила тебе. Та, которая предпочитает кровь». «Снова загадки». «Все лучше, чем полное отсутствие ответа», — отозвался дядя. Затем он исчез, и я последовал дальше. Немного погодя, все вокруг тоже пропало. Парение, чернота. Хорошо, так хорошо. Немного света проникло сквозь мои ресницы. Я снова зажмурился. Но прокатился гром, и через какое-то время свет опять прорвался внутрь. Темные линии на коричневом, громадные роговые хребты, папоротниковые леса. Чуть позже способность воспринимать окружающее начала понемногу возвращаться ко мне, и я обнаружил, что лежу на боку, глядя на вывороченный пласт земли между двумя корнями дерева и разбросанные повсюду пучки, вырванные с корнем травы. Я продолжал смотреть, и внезапно все вокруг озарилось ярким светом молнии, за которой почти в ту же секунду последовал раскат грома. Земля, казалось, сотрясалась до основания. Я слышал, как дождевые капли стучат в гуще листвы и ударяют по крыше автомобиля. Я вглядывался в самую большую трещину, что пересекала долину, и понял, что знаю. Это было знание, приходящее в первый миг пробуждения, когда все чувства еще спят. Я слышал знакомые голоса, которые тихо беседовали в отдалении, и приглушенный стук ножей от тарелки. Мой желудок тоже пробудился, и мне захотелось присоединиться к остальным. Но было так приятно лежать здесь, завернувшись в плащ, слушать нежный шорох дождя и знать. И я снова вернулся в темные глубины своего сна. Земля вновь сотряслась, на этот раз без молнии и грома, и продолжала трястись. Это действовало мне на нервы и, к тому же, кажется, обеспокоило моих родственников, чьи голоса зазвучали громче, и в них послышалась тревога. Это также вызвало ряд воспоминаний из моего калифорнийского прошлого, и как раз именно тогда, когда я собрался без помех положить на язык и как следует распробовать мои недавно приобретенные знания. «Мерлин, ты проснулся?» «Да». Сказал я, резко садясь, быстро протирая глаза и проводя рукой по волосам. Оказалось, что призрак моего отца стоит передо мной на коленях и трясет меня за плечо. «У нас, похоже, проблемы», — сказал он, — «с весьма далеко идущими последствиями». Джард, стоявший за ним, несколько раз кивнул. Землю еще раз тряхнуло. Вокруг полетели ветки и листья, запрыгали камешки, поднялась пыль, заметались клочья тумана. Рядом с тяжелой красно-белой тканью, вокруг которой сидели и закусывали Люк, Далт, Коралл и Найда, разбилась тарелка. Я распутал свой плащ и поднялся на ноги, обнаружив, что пока я спал, кто-то снял с меня сапоги. Я натянул их. Последовал очередной толчок, и я оперся о дерево. «В этом проблема. Или что-то большее собирается съесть нас?» Он ответил мне недоуменным взглядом. Затем сказал. Когда я чертил образ, я не мог предсказать, что эта местность сейсмически неустойчива или однажды станет таковой. Если один из толчков разрушит образ, нам конец,